Добрый день, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар в студии, как обычно, рав доктор Михаил Лайтман.
Добрый день,
Михаил всем. Синелевич, я Борис Белоцерковский. И сегодняшняя тема у нас – каббалистическая география. Выбрали эту тему как одну из интересующих вас. Как обычно, множество подключений, большая часть из них групповых, переводится вебинар на множество языков. И просьба, задавайте ваши вопросы. То, что будет задано прямо сейчас, мы будем отвечать как можно скорее. И сразу же один из вопросов, как только опубликовали тему вебинара, поступил вопрос от Ольги, которая учится на нашем курсе «Весна 2016 года». Каббалистическая география. А для чего она нам? Или это не та география, которая изучает координаты, всевозможные значения, ландшафты и все прочее?
Да. Каббала изучает все из его корня, из корня всего творения. Корень творения – это четыре стадии распространения прямого света. То есть первые 10 сферот. Когда свет начал воздействовать на точку в себе, из этого произошла, из этой первой стадии произошла вторая, затем третья, четвертая, сокращение, и потом уже пошло все распространяться дальше. Но самое главное, эти все первые 5 сферот, 5 пхинот, это 10 сферот, 5 стадий. Называются 4 стадии, потому что первая стадия, она не считается как бы стадией распространения, она корневая. Свет распространяется. Что значит распространяется? Он воздействует на то желание, которое в нем возникло. Желание получать, наслаждаться, наполняться. Свет на это воздействует, и в соответствии с его воздействием это желание меняется. Поскольку свет несет с собой, с одной стороны, наполнение, а с другой стороны, свойство отдачи, это он сам, и передает желанию и наполнение, и свое свойство отдачи. И возникает в желании две реакции. С одной стороны, оно наслаждается наполнением света, потому что создано таким, противоположным ему, чтобы наслаждаться им. А с другой стороны, она начинает быть подобным свету, воспринимать его характер, свойства. И это уменьшает возможность наслаждения. Она начинает стремиться одновременно быть подобным свету, кроме наслаждения. И это уменьшает у нее желание насладиться. Вот это вот давление или влияние на желание, созданное Творцом, двух параметров и наслаждения, и свойства отдачи, вызывает в материи, в желании насладиться, два противоположных свойства, две реакции. И от этого происходят все дальнейшие ступени развития творения. И оно развивается через 5 миров, разделяет себя, это творение, на внешнюю часть, которая называется мир, и на внутреннюю часть, которая называется душа. И далее развивается до самой низшей точки своего духовного развития, а затем происходит переход на наш уровень, на уровень нашего мира и распространение в материи уже нашего мира. Так сказать, отпечаток всего духовного в нашем мире. Причем наш мир материальный, он, в общем-то, в материи напоминает собой или является собой копию соответствия между собой духовных сил. И понимаете, что происходит интересное, что, в общем-то, то, что в духовном мире происходит в соответствии между силами в нашем мире, происходит в соответствии между различными частями различной материи. И все это приходит к очень интересному состоянию. Возникает такой земной шар, довольно неказистый, маленький, находящийся где-то на какой-то на каком-то краю какой-то галактики. Ничего в нем особенного нет ни в галактике, ни в этом шарике маленьком, ни в том, как он развивается. Вот процесс его развития. А вот дальше происходит интересная вещь, что на этом шарике, что интересно, он, хотя и относительно того, что мы знаем о Вселенной, он находится где-то сбоку, на самом деле он находится в центре Вселенной. В центре. Только надо понимать, в каком центре. Есть разные центры Вселенной. Он находится в центре воздействия всех высших сил в нашем мире. Но мы этого не ощущаем, естественно, потому что у нас нет научных таких приборов, чтобы мы это ощущали. Об этом пишут каббалисты. Далее. На этом земном шаре возникают океаны, моря, материки, острова, огромные всевозможные различные зоны с растительностью, животным миром, растительным миром, миром, подводным миром, в конце концов, людьми, которые расселились как-то исторически, и сейчас они покрывают весь земной шар. Есть 4 расы, огромное количество национальностей, всяких групп и все прочее, прочее. Это все исходит из духовного корня. Также еще и до этого надо сказать о нашем мире, о всех этих материках, реках, озерах, океанах, морях. Это тоже все исходит из высшего духовного корня. То есть соответствие высших сил в духовном мире, оно проявляется в нашем мире в виде вот такого вот материального отпечатка, как наш земной шар, со всем, что есть в нем и на нем, в том числе и нами. То есть, если мы возьмем вот нашу маленькую систему, ну, не будем далеко отходить, а вот Солнце, Луна, Земля и все, что на Земле, то Каббала описывает это довольно-таки подробно и глубоко. Она описывает в том числе и Венеру, и Марс, и прочие места. Иногда она говорит о глубоких уголках таких, потаенных Вселенной, которые мы только недавно открыли, допустим, книга Зоар. А еще говорит вообще о таких вещах, которые можно только догадываться, что, наверное, мы их когда-то откроем. Когда-нибудь. Но, в общем, география, она так же, как и астрономия, она вся описана, в общем-то, в Каббале. Более того, даже палеонтология, антропология. Все это, всему этому можно найти корни в каббалистических книгах. Почему? Потому что нет ничего нового под солнцем, как говорится, а все распространяется от высшего корня к низшей ветви, к его следствию. И корень, поскольку в нем находится только лишь соответствие между силами, дает в нашем мире отпечаток этих сил, их соответствия, их связи между собой в материале. Вот такова у нас история с географией.
То есть, если я правильно понял, можно так сказать, что Каббала описывает в основном в учении 10 сферот именно взаимодействие векторов сил, которые рисуются в нашем мозгу и проявляются как море, лес, океан, звезды.
Да. То есть, на самом деле, это не существует. Уже не о географии, а ты говоришь уже о восприятии реальности.
Ну да.
Да. А я говорю, не обращая внимания на восприятие реальности, а о том, что мы воспринимаем в этом мире, вот сейчас, в данный момент, поэтому мы называем это состояние «наш мир». Вот. И когда мы это воспринимаем, не почему мы так воспринимаем, а что мы воспринимаем? Мы воспринимаем следствие высших корней, которые дают отпечатки в нашем мире, ты можешь сказать, в нашем разуме. Но это лучше не надо. Проще так сказать, что все, что есть в нашем мире, это отпечатки высших духовных сил. И поэтому мы можем описывать высшие духовные силы, исходя из объектов и их взаимодействия в нашем мире.
А что такое духовный корень? Допустим, лес, океан. У океана есть духовный корень?
Естественно.
В духовном есть океан?
А как же он существует?
Я вот спрашиваю, где он находится, этот корень, и что такое океан?
А в духовном мире нет где.
Ну, что такое в духовном океан?
Океан – это определенное свойство множества сил, которые связаны между собой. Вода – это в основном свойство отдачи, свойство бины. Вот. И в нем проявляются, в этом свойстве бины, различные животные. То есть это малхут, который поднимается в бину и в взаимодействии с биной приносит туда жизнь, заставляя бину обратиться к кетер и получить какой-то свет. Этот свет распространяется в бину. Во-первых, в самой бине он производит действие. Получается жизнь морская, речная, водяная, в общем. Все мы вышли из воды. Поэтому из бины все это выходит. А затем это все из бины спускается постепенно в малхут. Поэтому выходят из воды все постепенно твари на поверхность, твердь земную, и начинают размножаться, жить и основываться на ней.
Ну, допустим, такие, так как горы.
Это взаимодействие бины и малху, то, что мы изучаем в Цимцумбе.
Взаимодействие сил дает вот такую картину.
Конечно, вплоть до того, что ты будешь видеть, если ты сейчас еще не видишь, ты будешь смотреть на наш мир и видеть, какие духовные силы стоят за этими объектами, как они им управляют, и как его определенные действия, если они духовные, воздействуют на корни.
Ну, такой вопрос. Допустим, Земля, мы видим, она не плоская. Есть горы до 8-9 тысяч метров. Есть равнины, есть впадины.
Это было написано 2,5 тысячи лет назад.
Да, вот почему?
И вообще даже еще и раньше. Но документально ты можешь открыть книгу «Зор», допустим, и там сказано, и у нас есть эти отрывки переведены, что Земля круглая и так далее. В общем, все за много...
500 лет назад Джордано Бруно сожгли за это.
Ну, так что ты хочешь.
Нет, так я спрошу.
Не читали кабалы?
Почему есть горы? Какой духовный корень, что есть горы, есть равнины, есть впадины?
О, ну это мы откуда изучаем это с вами. Горы, равнины, впадины и все прочее. Это исходя из свойств, состояния этих двух сил Малхуты Бины или Орхохма и Орхасадим. Это Гвурот и Рахамим. Это свойство отдачи и свойство получения, исходя из их взаимных состояний. И есть у нас вот эти вот проекции в нашем мире. И не надо ничего большего. Две силы, которые существуют, свойство отдачи и свойство получения, они между собой рисуют абсолютно все это множество свойств, характеров, объектов во всех на уровнях: неживой, растительный, животный, человек.
Уникально. Две силы, а такое многообразие.
Есть? Ничего в природе нету более, чем электрон и позитрон. Плюс и минус. Так оно и есть.
А как с точки зрения каббалы появилась вот первая материя, первое вот, ну, что-то твердое такое вещество?
Твердое? Оно появилось, когда человек появился и начал определять, ощущать, что это твердое.
Вот этот вопрос я хочу от Сергея из Киева. Какую из теорий происхождения мира, Вселенной, планеты поддерживает каббала?
Никакую. Просто никакую. Ничего не поддерживает. Каббала говорит о том, что все, что мы обнаруживаем, потому что мы существуем, и в нас таким образом отпечатываются духовные силы, и в нас рисуют на нашем экране, в разуме, в голове, рисуют эти явления, этот мир, эту карту. Ничего подобного. Мира вне нас не существует. Это абсолютно субъективная природа.
В смысле, с одной стороны, говорим, что была какая-то эволюция, вышли животные из воды на
это
сушу.
Это мы так говорим, потому что нам легче, так сказать, об эволюции в корнях. Я так говорю, что появилось там 14 тысяч миллиардов лет назад, там появился там этот взрыв, потом распространилась материя, потом это все. Знаешь, когда я учился в школе, об этом не говорилось. А говорилось о том, что Вселенная вечна. Понимаешь? Эта теория совсем не недавняя. Мне ничего не стоит говорить и о вечной Вселенной, и об этом. потому что это не имеет никаких каббалистических истоков ни то, ни другое. Просто мне надо как-то привязываться к тому, что люди понимают, для того, чтобы им далее объяснять. А вообще все это скрыто в человеке. Если человека нет, то ничего нет, никакой вселенной и никаких миров.
Ну, с лесами, морями мы как бы разобрались, а что это по поводу стран, городов, откуда это все?
О, это сколько? Если мы разбираем, я все объясню, спасибо за наводящий вопрос. Значит, в чем дело? Дело в том, что человек духовный, он состоит из семи сферот. Хест вурат и ферет, нецеход, гесон, малхут. И поэтому существует группа, которая вышла из 70 народов мира. 7, потому что этих сферот, каждая из них из 10 подсферот состоит. Итого 70 корней духовных для людей в нашем мире. Вот. А те, которые отделились от этих 70 народов, для того, чтобы подниматься выше себя к Творцу, они называются Ешаркель, прямо к Творцу. Та группа назвалась, и она по сей день называется так, Исраэль, Ешаркель. Вот. Но, в принципе, это не народ. Это сборище, части от разных народов, которые в Вавилоне оторвались от 70 народов, которые там существовали. А эти 70 народов, они разбрелись по земному шару с тех пор, и сегодня невозможно рассказать, кто они такие, сегодняшние народы. Иосиф Флавиус пишет об этом в книге «Иудейские древности». Есть на русском языке, можно почитать. Но дело в том, что сегодня это он пишет в соответствии с его временем. Это, в принципе, второй век нашей эры, первый век нашей эры. Вот, к этому времени еще можно его привязать. А далее то, что происходит, это все.
Есть несколько вопросов про 70 народов.
Да?
Спрашивает и Валера Житомира, имеют ли отражение в сегодняшних народах Земли эти 70 народов?
Нет. Сегодня нет точно ни одного народа из тех народов, которые были в Вавилоне. Все они перемешались, все они поменяли места свои. Они раньше ушли, разбрелись из Вавилона, поскольку в них возбудился огромный эгоизм, он их потянул в разные стороны. Каждый как бы народ, каждая группа потянулась к тому месту, которое соответствует ее душе. А затем все это далее произошло уже смешение, переселение и все прочее, и на сегодняшний день этого уже нет. Вот нет ни одного чистого народа. Да.
Рассказывали, что вот есть 5 сферот.
Ну, и вот как, допустим, греки, римляне, это все же египтяне даже. Это все же не те народы, которые были тогда. Да.
Вы как-то рассказывали, что есть 5 сферот, и вот каждой сфере соответствует какое-то место в земле Израиля. Допустим, Кетер соответствует там гора Хермон, Иерусалим, там, по-моему,
да, это есть.
Скажите,
да.
Как это? Что это?
Ну, это просто потому, что земля Израиля, если ее правильно сопоставить географически с ее духовным корнем, это мы описывали в книжке даже про путешествие по Израилю, да? То получается, что она четко, и об этом пишется в книге Зоар, что она так, что это Хермон – это Кетер, Ям-Амелах – это Малхут, Иерусалим – это Зарампин, Ярден – это то, что соединяет Иерусалим с Ям-Кинерет, что это Бина, и Галиль – это Хохма.
Так, а что это за свойства такие?
Это говорит о отпечатке на географии страны ее высших корней.
А человек, когда находится в этих местах, он может ощущать? Вот, допустим, как там синдром Иерусалима есть такая...
Есть такие вещи, действительно, когда переезжаешь из одной части страны в другую, то есть люди, которые это ощущают. Да.
Это каббалисты или это просто чувствительные люди?
Нет, это или каббалисты, или есть люди, которые чувствуют. Да.
Это можно как-то использовать для духовного продвижения?
Нет. Нет. Просто это наш мир, это просто открытая карта. Если у тебя есть к нему определенные ощущения, то ты это ты чувствуешь, где ты находишься.
Поступили еще несколько вопросов по предыдущей теме, по неживой природе. Какой духовный корень у пресных водоемов, чем отличается от соленых морей? Спрашивает Владимир из Москвы.
Мы можем все это... Ну, я объясню. Да, чем оправдываться, лучше объясню. Дело в том, что соль – это малхут. Вода – это бина. Значит, соединение малхут с биной, оно порождает жизнь. Малхут тогда поднимается в бину. Бина, которая спускается в малхут, также порождает жизнь. Это разница между низшей жизнью и высшей жизнью. Так вот, как вам сказать, соленая вода – это бина, которая получила особые свойства малхут. И в основном это же соленая вода. Очень мало на Земле есть воды пресной. Это только если она проходит через фильтры и потом выпадает через испарение и так далее. В общем, здесь существует очень много всевозможных еще систем, которые уравновешивают свойства бины и свойства малхут. Но, в общем, соленая вода и пресная вода. Пресная вода – это в бине, соленая вода – это в малхут.
Вот интересно, у нас есть, если географии Израиля коснуться, есть Кинерет, который чуть повыше, есть Мертвое море, которое...
Да, очень противоположное между собой. Да.
Пресная вода и самая соленая.
Кинерет питается свыше, с Хермона. Она вся практически состоит из воды, которая спускается с неба, вот, с гор, с ледников, от снега тающего. А Мертвое море – это самая низшая точка в мире, которая, в принципе, поднимает всю соль из земли, и поэтому вся вода, которая в него поступает, самая пресная из Кинерета, да, она становится такой соленой. Это не соленая вода сама по себе, ведь она же стала соленой, потому что смешалась с солью, которая находится в этой яме, которая называется Мертвым морем. Вот. Практически Мертвое море – это углубление в земле, которое полностью покрыто солью. И поэтому вода, которая в него поступает, такая, это не то происхождение соли, которое есть в океанах и морях. Mm. Понимаешь? Это действительно очень местная такая вот особая физика этого места.
Мы сегодня говорим о таких интересных явлениях вообще природы. И вот всегда хотел спросить, Бальсулам в последнем поколении пишет о 30 миллионах лет развития Земли, охлаждения, потом потепления и так далее. То есть с одной стороны, как бы мы не говорим вообще о времени, каббалисты не говорят. С другой стороны, почему он написал? Что он имел в виду там 30 миллионов лет?
Он имел в виду то, что в наших чувствах, в нашем пульсе, в нашем отражении времени он говорит о том, что за один раз не создавались такие условия, а они были построены на взаимодействии или даже, можно сказать, лучше на противодействии между силой тепла и холода. Плюсы и минусы.
Он говорил, положительная, отрицательная.
Пока они не пришли к какому-то общему знаменателю. Да. И в итоге оказалось так, что внизу, в земле, там полыхает огромный огонь. Там варятся все элементы таблицы Менделеева. А наверху мы спокойно живем на тонкой корочке, которая отделяет нас от этого ада, который под нами там пышет. Ну, и все зависит от этой тонкой корки.
То есть, в принципе, до него вообще не было ни одного каббалиста, который бы описывал такие процессы.
Да, но это интересно. Не значит, что они не знали об этом. Просто у них не было, может быть, языка. Дело в том, что Бальсулам, поскольку он уже каббалист 20 века, а мы находимся в состоянии, когда мы должны начинать уже исправлять себя и мир, и двигаться к концу исправления. Поэтому у него появился язык. И вот этим языком он смог описать.
Ну, вот такие явления, как тайфун, ураган, какой тоже духовный корень этих явлений? Есть духовный
нарушение,
ураган?
Так это так же, как землетрясения, вулканы и так далее. Это просто нарушение гармонии, равновесия в природе. Это мы вызываем. Природа вообще должна быть в полной гармонии. Если бы мы правильно себя вели, то мы бы увидели совершенно иную картину мира. Просто четыре времени года, когда все четко следует одно за другим, уравновешено, в порядке и так далее, ничего не накладывается друг на друга. Так как есть у нас два противоположных свойства, так, допустим, лето и зима, так есть переменные между ними свойства, весна и осень. Но, в принципе, это не времена года, это переход между летом и зимой, вот, между плюсом и минусом. Если бы мы правильно себя вели, то все это было бы в равновесии. И мы бы тогда бы не ощущали никаких ущербов от природы, никаких ее особых таких вот выходок.
То есть все эти катаклизмы – это следствие наших взаимоотношений между людьми?
Да, нарушение баланса от нас на всю природу. А мы очень влияем. Дело в том, что мы же находимся на вершине всей цепочки развития, как люди. А природа, она на низшей ступени. И получается, что даже наша маленькая такое вот склонение в плохую сторону вызывает большие следствия на неживом уровне.
Еще две противоположности – приливы, отливы и связь с Луной. Очень много в Каббале говорится об этом.
Дело в том, что приливы, отливы и связь с Луной, конечно, это имеет отношение к Луне. Дело в том, что Луна – это ну, как бы тень Земли, это та часть Земли, которая должна быть вне Земли для того, чтобы ее уравновешивать. В Каббале описывается это, природа этого спутника, каким образом он обязан быть и каким образом соотносится с нами, фазы Луны, фазы Солнца и так далее. Земля находится между Луной и Солнцем. И так далее. Если бы не было Луны, то жизнь на Земле была бы невозможна. То есть нам необходим этот спутник. Об этом даже и наука говорит. Вот. А в принципе, если мы смотрим на Луну, на Солнце и на Землю, то Солнце, оно относительно Кетер, Луна относительно Бины, Земля относительно Малхут. И вот получается снова эта триада. Кетер, Бина, Малхут.
Почему вот эти все планеты, Земля, звезды, почему не все круглые? Почему не квадратные, не треугольные?
Ну, у нас они не полностью круглые, конечно. Но они круглые, потому что вся Вселенная, в принципе, представляет собой, тяготеет к круглой форме, потому что это идеальная форма и математическая, и физическая. Потому что при этом есть равновесие между всеми свойствами. Не обязательно физическая форма круглая. Это может быть форма свойств каких-то, каких-либо других. Природа, которая заключается, в принципе, вся в строении Адама, что называется, то есть система, которая подобна Творцу, Адам от слова «доме» подобен Творцу, она вся представляет собой абсолютно идеальную сферу. Что в таком случае, именно только в таком случае, в нашем мире, в наших координатах проявляется равновесие между всеми силами. И дополнение.
В продолжение о планетах, Станислав из Львова. Можно сказать, что на каждую планету действует своя духовная сила. И не физическая планета, астрономическое тело влияет, а именно духовный корень влияет на людей.
Несомненно, абсолютно верный ответ. Да.
И еще разные вопросы о связи Солнечной системы, множество планет, к как Каббала?
Я не знаю. Тут это действительно, я не готовлюсь обычно к урокам. Здесь, может быть, надо подготовиться, принести вам таблицы. Есть книги, которые написаны сотни-сотни лет назад, в которых существуют таблицы, очень четкие состояния взаимных Солнца, Луны, Земли, Венеры, Марса, там, основных звезд на небе. Это уже этим таблицам тысячи лет. Причем на основании их создан календарь. И этот календарь, он не нуждается ни в каком исправлении. Еврейский календарь, так называемый. Он существует уже много тысяч лет. И в нем постоянно в одни и те же дни в году происходят абсолютно четко праздники, особые даты, новолуние, солнце, там, затмение Луны, Солнца, противостояние и так далее. То есть любые все астрономические особые даты, особые состояния, причем это указано на много лет вперед. То есть это календарь, который создали каббалисты много-много-много сотен лет назад. Я точно не знаю, когда, поэтому я говорю сотен, я боюсь ошибиться. Но мне кажется, это тысячи лет этому календарю, и до тех пор он работает как часы. И он указывает, когда, в каком году, на какой день упадет какой праздник или какое событие, и что могут быть такие случаи или другие, когда, допустим, какой-то праздник не может быть ни в какие другие дни, только вот в первый день недели и в четвертый, допустим. А если это будет по-другому, закрутится календарь, он не закрутится по-другому. Вот настолько мы находимся в понимании этих высших сил, которые управляют нашими планетами, что он создан буквально как вечный календарь.
Я слышал, что особенность этого календаря в том, что он завязан и на Солнце, и на Луну.
Да, он на Солнце и на Луну. Дело в том, что есть мусульманский календарь, который ориентируется на Солнце и
на Луну.
На Луну и и христианский календарь, который ориентируется на Солнце, а этот календарь, он ориентируется и на Солнце, и на Луну, потому что вообще движение к философия жизни, она по Каббале, она устроена по средней линии.
Вопрос интересный из Берлина. В чем состоит духовный корень трехмерного пространства? Есть ли какое-то предпочтение какой-либо стороне с четырех сторон света? Сначала трехмерное пространство, откуда это вообще?
Это зависит уже от того, почему такими созданы мы. Вот. А мы такими созданы из того, что у нас есть кетер, хохма, бина в нашей голове, что называется. Вот. Затем Хесед, Гвура, Тиферет, тоже триада. И затем Нецеход, Есод, снова три. И потом уже Малхут.
А, поэтому трехмерное пространство?
Да, поэтому для того, чтобы сопоставить все три части вместе. Это первое. Дальше есть четыре, то есть кубик или квадратик, или в проекции, значит, трехмерный – это уже куб. Значит, это состоит, потому что делится на кетер хухма, хухма бина, зарампин малхут. Об этом очень много пишет Ари в книге «Древо жизни». И поэтому есть тут уже четыре части. Ну, вот я могу нарисовать даже, если уж передо мной есть. Это хохма бина, зарампин и Малхут. И между, извиняюсь, это так, хохма, и здесь бина, и здесь Зерампин, и здесь Малхут. И между хохмой и биной есть парса. Вот. Здесь идет влияние от хохмы, а здесь идет получение от Зарампина. И вот вам в этом четырехугольнике и существуют все элементы всех букв алфавита, потому что все они состоят из разных взаимных влияний. Хохма бина, Зарампин малхут.
Это как-то связано с северо-юг, запад-восток?
Да. Да, вот
что
так,
здесь является севером, что югом?
Север – это хохма, и юг – это бина. Зарампин в Малхуте находится посередине. Вот. И есть разные, в принципе, объяснения и подходы к этому делу. Дело в том, что в духовном мире этого же всего нет. Это только для того, чтобы нам уяснить немножко соотношение между духовными силами. Вот. Советую посмотреть книгу Эцхаим, там это все есть, даже чертежи есть, которые делал Бааль ха-Сулам.
Да, сколько же там сил в этом духовном есть? Если сколько сил? Мы-то видим столько проекций в нашем мире, такое многообразие. И что, человек там с этими силами работает?
Нет, в духовном мире всего две силы. Отдача и получение. И все различные комбинации между ними дают нашим силам. В нашем мире столько проекций.
И еще вы как-то рассказывали, что есть огромное количество сил, которые не проектируются на наш мир. То есть в нашем
В нашем мире существует...
Это минимальная часть только.
Да, это маленькая-маленькая копия того, что вообще в духовном мире существует. Как только человек начинает ощущать духовный мир, он видит, сколько перед ним открывается.
Вообще, какая цель этого материального мира для духовного развития? Зачем мы ощущаем всю эту материю?
Мы же должны начать с чего-то развиваться. Как малютка, который развивается, он же не знает ничего, не понимает ничего, он должен существовать, с одной стороны. А с другой стороны, его должны развивать, воспитывать, растить. И потом он постепенно начинает что-то делать сам. Вот и наш мир, он такой. Мы в нашем мире должны достичь состояния исправления, полного исправления. Наш мир – это непростое устройство. Мы в нем должны себя отработать на полную катушку, с полным эгоизмом должны в этом мире сразиться и победить. И далее мы будем уже существовать в другом состоянии, в другом измерении. И каббалисты приходят в него. Но весь мир придет, вот к этому мы идем.
Не, исправление понятно. Ну то зачем вот я вижу сейчас стол, людей, там, это, горы, реки, как это мне помогает?
Это копия от высших сил, от всего существующего в высшем мире, для того, чтобы ты пока мог исправлять себя в соответствии с высшим миром. И ты даже не знаешь, что ты делаешь в нашем мире, какие на тебя воздействуют силы, как ты воздействуешь на них через свою обиходную жизнь. Но ты тоже этим исправляешься.
Такой вопрос Инны из Нью-Йорка. Нашу планету часто сравнивают с живым существом. Страны, материки сравнивают с органами человека. Например, Россия – голова, мозг Земли, Америка – позвоночник и так далее. Насколько это верно с точки зрения Каббалы?
Я не видел в Каббале точных описаний таких географий, но я считаю, что все это спекуляции. Тем более Америка, Россия, всего этого нет в духовной географии. Есть 70 народов мира, которые включаются в общем в один единый орган, называемый Адам, и мы должны прийти к его правильной комбинации, соответствию с соединению внутреннему. А все это разлагать на страны, которые практически нет в духовном мире Америки отдельной, и России отдельной, и так далее. Нет этих стран. Потому что в духовном мире этих корней нет. Это временное образование, которое вот таким образом в этих границах существует. Существовали совсем недавно в других границах. Кто знает, в каких границах они будут далее. Не надо привязывать себя к земным всяким реалиям. Это не...
Да, но да, написано Сирия, Иордания,
это
Ливан.
Описано, да, но это описаны четкие духовные корни. И поэтому говорится, и да, что это земля Израиля, потом идет Сирия, потом Иордания, потом Ливан, потом Сирия, и потом Бавель. Это по мере удаления от Бавеля, от Вавилона, Бавеля, до земли Израиля.
Есть ли географические места, где преобладает добрая и злая сила? Татьяна из России спрашивает.
Это действительно есть, и в каждом месте есть места, где более действует сила добра, способствует развитию человека, а в других нет. Но я хочу просто заметить нашим товарищам, что самое главное – это если мы соединяемся вместе, то мы находимся на несколько порядков выше этой земли, со всеми ее воздействиями на нас, со всеми воздействиями космоса на нас. Если люди соединяются вместе, желая преодолеть свой эгоизм, они на самом деле поднимаются выше всей природы. И поэтому никакое воздействие природы им не важно, где бы они ни находились. Они могут находиться в самом жутком месте на земле. Сказано про землю Израиля, что это земля, которая пожирает тех, кто на ней находится. Не понимаете? Так что это благодатная земля, это святая земля. Она святая для тех, кто соединяется вместе. Тогда он получает действительно от этой земли живительную силу. А если не собирается вместе, то это земля, которая пожирает тех, кто на ней существует, и выбрасывает от себя. Так что, поэтому я не очень советую вам лезть во всякие истории, географии. Ведь если мы соединяемся между собой, то мы преодолеваем все проблемы, они работают на нас, а не против нас. И все эти особые силы, мистики, всевозможные там наводки, или как они называются, там эти кашпировские, как они, экстрасенсы там всякие, с их рогатками, что они там ищут какие-то силы. Не обращайте на это внимания. Потому что, когда люди соединяются между собой, они поднимают себя в тысячи раз более сильные, на более сильные уровни, чем вот эти вот все земные влияния.
Вот это вот интересное явление. То есть мы видим, когда там атомы между собой объединяются, в какие-то молекулы, появляется огромное многообразие всевозможной материи в нашем мире. А да. Что если люди между собой объединяются?
То же
что
самое?
Там происходит?
То же самое, это то, что мы должны сделать.
А что появится? Какая? Новая материя появится?
Появится на самом деле новый уровень существования. Если соберутся 10 человек, и они начнут между собой работать на взаимную связь, они создадут между собой такое условие, когда в них проявится следующий уровень творения. Они начнут чувствовать себя не просто людьми, а создавшими особый духовный комплекс, сосуд, в котором будет ощущать новый мир между собой, духовный мир, Творца, новую силу, которая между ними будет возникать.
Такой же богатый и сложный, как нематериальная природа, животный мир, то, о чем мы говорили, да? То есть все в разных взаимоотношениях между людьми, столько же много видов проявлений.
В духовном мире?
Да.
В духовном мире неживая растительная, животная и человеческая природа – это огромное количество сил, которые все раскрываются между нами во всей взаимосвязи. Как тело человека, которое состоит из всех этих четырех уровней – неживой, растительной, животной и человеческой – так мы раскрываем высшую систему.
Интересный вопрос. Червинская Арина из Германии спрашивает, если вода – это свойство отдачи, то горы – это свойство получения? Если меня тянет в горы, это признак желания заполнения или наоборот? Как мы взаимосвязаны?
Я на такие вопросы не отвечаю. Заранее вам говорю, потому что потом вас потянет узнавать, а что же есть в гаданиях, а в картах, а еще в каких-то там глупостях. А если я вот лежу головой на север или на юг, или сижу, извините меня, в туалете написано, что надо сидеть в определенном направлении и так далее. То есть вы можете выдумать такие штуки. Они все написаны, кстати говоря, да. Есть всякие такие «мудрецы», в кавычках, которые это все писали. Так что я вам советую всем этим не заниматься. Это просто глупость и трата времени.
Денис из Одессы. А четыре расы соответствуют четырем буквам имени Авая и четырем стадиям прямого света?
Да, это разлагается на четыре стадии прямого света, на эти четыре расы, но это не имеет никакого значения, потому что для того, чтобы совершить исправление, нам надо соединиться все между собой. Не может быть парцуфа, то есть нормальной системы, в которой раскрывается Творец, если там нет соединения между всеми. Так что вы не можете убрать никого. Ни белого, ни черного, ни желтого, ни красного.
Целый блок вопросов. Или продолжим?
Ну, я просто хотел такой вопрос. Все спрашивают, если мы уже говорим о географии, о явлениях нашего мира, существуют какие-то другие формы жизни? Что Каббала об этом говорит?
Никаких форм не существует. Нигде во Вселенной никаких форм нет. Оставьте все поиски. Нет, мы уникальны в этом ничтожном мире, самые ничтожные, самые такие запутанные. Нам надо поскорее соединиться между собой до минимальной, так сказать, духовной формы и подняться в следующее измерение. Все. Когда вы поднимаете следующее измерение, вся Вселенная пропадает, расступается, вы входите в мир сил, а не остаетесь в мире материи.
Блок вопросов о местонахождении. Гусит из Италии. Как я могу знать, нахожусь ли
я... Я не хочу специально. Вы только поймите меня, товарищи. Я же ведь мог вам такое тут рассказать. И есть что говорить. Но это все не имеет отношения к нашей работе. А не говорю я об этом, потому что это вас только запутает. Не потому что я хочу от вас что-то скрыть. Это просто вас запутает. Я не говорю это никому. Когда вы начнете раскрывать высший мир, вы начнете раскрывать и в нашей материи, здесь, в нашем мире, еще очень много интересных свойств. Очень много интересных свойств. Вот как каббалисты, которые знали там 3000 лет назад о том, что Земля круглая. И солнце круглое, и луна круглая, и как они движутся вокруг между собой, и что происходит с ними, со всеми. И это все описано. Откройте книгу «Зор», посмотрите. Вот. К чему я это говорю? Что есть много чего в нашем мире, но зачем это нам надо? Для того, чтобы вы потом похвастались, что это где-то есть, не надо. Никого это, серьезных людей это не притянет. Я уже пробовал. Серьезно говорю. Я думал, что я вот сейчас я начну где-то там на лекциях закидывать такие крючки, и любознательные будут на них попадаться, и будут стремиться в каббалу, ничего подобного. Они приходят, смотрят, где написано. Остальное все их не интересует, они уходят. Мы должны стремиться реализовать методику каббалы, и тогда перед нами это все раскроется, это будет наше. Это каббалисты много пишут об этом, что надо помогать человеку раскрыть в себе это. А трепаться другим нет смысла.
Я помню, у вас тут была встреча с каким-то профессором, и вы ему показали, что в Зоре написано, что Земля круглая. Он там, конечно, в шоке был. То есть для него это действительно было открытие, что там 2000 лет назад было написано. Да. Ну да, на самом деле.
Но особо... это они написали 2000 лет назад, а вообще это было известно еще и Адаму, то есть почти 6000 лет назад.
То есть вы считаете, что если бы сейчас нам рассказали хоть какое-то одно свойство, которое проявится там через 100-200 лет, если бы мы могли сейчас это рассказать,
да,
то это бы не повлияло на людей, чтобы они как-то интересовались этой наукой?
Нет, через... Я тебе скажу другое. Через 100 лет появятся такие змеи, которые будут ходить на двух ногах. Ну, теперь ты мне скажи, как на тебя повлияло это раскрытие великой тайны природы? Ну как? Да. Что ты с этим будешь делать?
Кстати, это по науке так говорили, что змеи раньше были на двух ногах.
Это не по науке, это так считается, написано в Торе, и думают, что на самом деле это было так физически.
Есть небольшой отрывок из Зор, который комментирует, хорошо иллюстрирует то, о чем мы говорим. Сказано так: горе тому человеку, который говорит, что Тора дана для того, чтобы просто рассказывать истории о событиях житейских, о Исаве, Лаване и тому подобное. Ведь в таком же случае в наше время мы могли бы написать Тору о совершающихся событиях даже более привлекательных, чем те. Если Тора призвана рассказать о происходящем в мире, то взять даже правящих в мире, случаются между ними вещи более привлекательные. Если так, давайте проследим за ними и сделаем из них Тору сообразно этой. Но все события в Торе — это высшие тайны. Сказано,
конечно,
в Зоар.
Что значит высшие тайны? Никаких тайн на самом деле нет. Вот что интересно. Тайн никаких на самом деле в мире нет. Просто вы их не желаете или пока еще не можете раскрыть для себя. Это и есть тайна относительно вас. Но, в принципе, весь мир открыт. Весь высший мир, он находится здесь. Весь мир сил. Пожалуйста, владейте им, делайте все, что вы хотите. Но у нас нет к этому подхода. У нас нет возможности манипулировать этими высшими силами. Потому что мы находимся в очень ограниченных наших внутренних свойствах. Вот давайте быстренько мы их расширим, наши внутренние свойства, и тогда мы будем существовать совсем в ином мире. И не будет что?
На самом деле интересно, в Каббалу как бы обвиняют, все в мистике, а на самом деле все религии же построены только на этих всех рассказах. Кто-то где-то летал, кто-то чего-то кого-то излечил, там, а вы говорите, что людям неинтересно. Да только это людям интересно. Понятно, что...
Как правило, обычно и обвиняют в том, в чем сами погрязли, обвиняют других. Конечно, Каббала на самом деле ничего не раскрывает.
Никаких чудес.
Она ничего не говорит, она говорит только о методике, как это все человек может индивидуально раскрыть. Они индивидуально это не раскроются никак, и нет здесь никаких протекций, ничего. А то, что обвиняют Каббалу в мистике, во всяких таких гаданиях и прочее, ну так это естественно. Ведь нет ничего в мире в нашем более ненавистного людям, чем Каббала.
А почему так?
А потому что говорит о том, что надо исправлять свою природу. То есть надо менять себя. Кому это хочется, кому это надо.
Не, ну так ради цели. Цель-то какая?
Никакой цели, это все человеку не видно. Обычному человеку это не видно, вот он не хочет.
Не, ну как цель достичь творца?
Закрыть глаза, как ребенок, и все. Ничего. Ну так вот, нет. Тебя нет. Вот и все.
Я вот пытаюсь понять. Человеку говорят, ты должен изменить свою природу, и ты станешь там на уровне творца. Или да. Человеку говорят, ты делай там какие-то действия в этом мире, ведь тоже там, ну, во всех религиях.
Да.
И у тебя будет будущий мир. Ведь они же делают эти действия, чтобы получить делают. Будущий мир. Они понимают, что это такое? Конечно, нет.
Потому что это работает в том же эгоистическом ключе. А для того, чтобы стать равным творцу, ты должен себя вывернуть наизнанку. Это совсем другой подход. И поэтому на это не согласны.
Мы же не понимаем, что такое наизнанку. Это же скрыто от нас.
Нет. Это же не просто, почему религии так ненавидят Каббалу. И особенно иудаизм. Иудаизм, он ненавидит Каббалу страшной ненавистью. Смотри ведь, что происходит все тысячи лет против Каббалы. Что ты? Так что... Да.
Очень много вопросов.
У тебя осталось, по-моему, пятиминутка.
Да. Ну, давайте блиц, да. Чуть больше вопросов мы затронем. Небольшое только сообщение. Мы напоминаем о конгрессе, который пройдет в Европе 10-11 сентября в Праге. Пожалуйста, записывайтесь. Количество мест ограничено. Мы приглашаем туда всех, кто учится, кто только начал учиться, те, кто только желают еще начать учиться. Все записывайтесь, приезжайте. И много самых разных вопросов. Из Воронежа, Раф, вы стали более откровенным или я изменился?
Нет, я, по-моему, ничего сегодня лишнего не сказал. Поправьте меня, если так.
Евгений, что определяет, где человек родится?
Это высшие корни его. Тут мы не можем, мы не имеем права вмешиваться, мы не знаем, что и как, и от кого и как произойдет. Гаданий на эту тему делать не надо. То, что человеку суждено, все с ним случается. Мы ни на что не можем влиять, кроме одного. На соединение себя с несколькими товарищами, чтобы раскрыть Творца между нами.
Продолжение.
Все остальное – это абсолютно все заказано заранее.
Продолжение той же темы. Ирина, как узнать свое истинное место жительства? Или где родился, там и живи.
Вы должны почувствовать, где себя лучше реализовать для духовной связи. Но не делайте это потому, что вот там где-то кто-то, какая-то группа или что. Смотрите, если вы достигнете определенного духовного состояния, то вас просто поведут с этого места далее. Как меня. Я... И то мой учитель не позволял мне 2 года переехать к нему. Я ездил 2 года каждый день к нему и обратно даже по 2 раза в день. Так что я вам советую не спешить с этими вещами. Сегодня с интернетом, со всеми средствами связи между нами вы можете спокойно оставаться на своем месте и духовно продвигаться. Ну, а далее уже посмотрите сами. Приезжайте на конгресс, и вы увидите, что можно сделать с собой и как увеличить связь с другими. Потому что только в связи между нами раскрывается ваше будущее.
Зулкани из Парижа. Высшие силы создали африканцев с черной кожей с целью адаптации к жаркому климату?
Нет, это зависит от 4 стадий высшего света. Это хухма, бина, зарампин, малхут. Поэтому это не потому, что у них пигментация, черная кожа, а у индейцев красная кожа, а у азиатов желтая, у европейцев белая. Это все очень, очень условно, мы так думаем, что это так. На самом деле это имеет отношение только к духовному корню. Оттуда все происходит на самом деле не снизу вверх, а сверху вниз. От духовного корня получается все остальное в нашем мире. То есть, а не от того, что солнце светит там много, они стали черными, а от того, что есть такое в духовном корне, поэтому светит солнце, и поэтому они становятся черными и так далее. То есть все низшие причины, они исходят из одной высшей.
В Фейсбуке есть сообщество, называется «Спроси каббалиста», оттуда вопрос Ирины Заждуда. Можно ли спасти Мертвое море соединением его со Средиземными Красными морями? И нужно ли его спасать?
Да, вполне возможно, что да. Я лично считаю, что можно просчитать такой вариант, если он будет управляем, со шлюзами или с кранами, там как это делать, и добавлять, необходимо добавлять в Мертвое море в морскую воду. Ничего с этим не станет. Да, потому как той воды, которая есть в Кинерте, недостаточно для того, чтобы заполнять эту... Ну, эту яму, что ли, это Мертвое море.
Вопрос Бориса из Берлина. Может ли человек изменением своих внутренних свойств повлиять на внешние физические явления природы? Например, остановить движение Солнца?
Ну, конечно, в Торе написано такие вещи, может быть, но это совершенно нереально, и никто этим не занимается. Так что я не советую думать опять-таки в эту сторону. Я вообще не советую вам выбирать такие темы. Я лично не в восторге от сегодняшней темы, потому что люди ничего не получили. Они получили какие-то ответы на что-то несуществующее, на что-то не знаю. Один-единственный ответ они услышали, что нечего заниматься ерундой, занимайтесь кабалой.
Это вот очень важно. Ничего себе, это. Мы же выясняем здесь.
Все время, весь час я только об этом и говорил. Да.
Игорь Кореновский. Нужно ли стараться все время смотреть на все с позиции, что весь мир, пространственно-временные изменения происходят не снаружи, а транслируются изнутри человека?
Нет, вы не можете все время таким образом действовать, потому что вы еще не находитесь на этом уровне познания, но постепенно это в вас адаптируется, раскроется, и вы будете спокойно это наблюдать в себе и со стороны.
Татьяна, если природа реагирует на негативные действия людей, то значит, что и негативные действия отдельного человека вызывают для него проблемы, неприятности, горе?
Конечно, естественно. Да, каждого из нас.
И Зулкани из Парижа. Что ж такое настоящая цель? Каждый должен найти это с помощью сам, с помощью методики Каббалы.
Да, настоящую цель мы на самом деле выясняем в течение всей нашей жизни, и даже не одной, в течение всего нашего духовного развития. И когда только мы приходим к полной реализации своей, вот тогда мы можем сказать, что мы достигли цели, что мы ее поняли, осознали. Вот сейчас, наконец-то, я нахожусь в заключении, в цели творения. А до этого, до самого конца, наверное, этого не знает человек. Наверное, я говорю, потому что я сам еще не нахожусь в таком состоянии. Но мы вместе все придем к нему. Я желаю вам всего наилучшего. Приглашаю всех на наш конгресс в Праге. До встречи.